Вот так. В общем, я, если помнишь, когда Чужой приходил, уже рассказывал, что вот ездил на эти штуки с нашистами, собственно...
Ну, ты меня немножко напугал, потому что, когда Чужой приходил, я себе справа другого Чужого представил.
Не-не-не, вот этот наш, нормальный. В общем, что мы там делали-то, собственно говоря?
То же, что и сейчас примерно.
Ну, не совсем. Сейчас я примерно представляю происходящее. Значит, вас сгоняют куда-то. В данном случае это был такой прям палаточный лагерь под Москвой, точнее, шатерный. Да, мы ночевали в шатрах, там было два огромных шатра. Один назывался Владимир Путин, другой назывался Юрий Гагарин. И там же типа вожатых есть такие люди, ну и их называли комиссары. Вот наш комиссар нам говорила, что мы очень счастливые люди, потому что мы будем спать во Владимире Путине.
Слушай, мне кажется, если бы драка массовая произошла, что не редкость в таких местах, то там как-то... Гагарин или Путин бы
победил? Там почему-то все было очень мирно. Ну слушай, организация наша была очень мирной, в первую очередь, потому что всем было вообще плевать на происходящее. Да, нам еще выдали там брошюрки, там был такой разворот, надпись «Враги России» и портреты, собственно, врагов. Кроме вполне очевидных людей, там были, по-моему, Дмитрий Быков. Для меня тогда было загадкой, почему он там врагом стал. Ну, ладно, фиг с ними, с врагами. Лекции. Нам там лекции читали, очень много лекций. Я должен был увидеть, узнать какие-то важные вещи от самого Леонтьева, который в колготках на сцене, этот крутой, этот мне нравится, а который программа вот «Однако», да? Он там должен был выступить, но не получилось. То есть я видел его издали, он был в абсолютном неадеквате. То есть тогда я узнал, что Леонтьев пьет. До этого я не знал. Я был простым студентом-технарем, мне было это неинтересно. Вот. Но он нам так ничего не рассказал. Вместо него к нам привели какого-то другого мужика, который рассказывал о струнном транспорте, что вот Россия такая великая, могучая страна, что скоро мы натянем струны над крышами домов, пустим по этим струнам поезда, которые будут в Саудовскую Аравию и в Египет перевозить в массовом количестве лед. И мы на экспорте льда Россия станет великой державой. То есть, если кому-то интересно, что такое вот эти вот молодежные организации, которые и сейчас в каком-то виде существуют, то вот примерно это. Вот этим занимались эти странные люди. Нас возили слушать про экспорт льда. Очень тупая ситуация. Здравствуйте, в эфире снова выпуск подкаста «Субботник». Нас довольно давно не было в связи с тем, что...
Осень.
Я решил уйти в отпуск именно осенью. Знаете, осень — замечательное время. На самом деле, я считаю, что и празднование Нового года надо тоже на осень перенести. И раньше, по-моему, в Новый год и праздновалось. Собирается урожай. Вот это вот все. Но теперь... Я, Анатолий Атаев, СМ-редактор «Бахамедиа», вернулся, и вместе со мной мой коллега Евгений Бузев.
Привет.
И мы снова ведем наш замечательный, хоть и немного сумбурный подкаст.
Итак, мы собираемся наверстать упущенное за минувшие 2 недели. Как верно отметил Анатолий, сейчас у нас осень. Что происходит осенью? Осенью происходит подведение итогов, подсчет, подбор, и у нас буквально бенефис статистики сегодня. Я хочу сказать, что у нас подкаст опережает жизнь, причем намного. Мы в прошлом или позапрошлом только вспоминали об отношении россиян к смертной казни, и Левада-центр не подвел, он выкатил очередной опрос про смертную казнь.
Все за,
все
да?
За, 49% за россиян.
Это не все, слушай.
При этом параллельно 59 россиян за изменения в стране.
Как какие?
В принципе, неважно какие.
В смысле?
За любые. Ну, просто сказать, за изменения в стране, ну и все.
Ну, не знаю, ну, ввести Исламскую Республику или что?
Нет, у меня есть план получше, где мы сможем одновременно и не возвращать себе смертную казнь, и совершить изменения в стране, и удовлетворить кровожадные 49% россиян. А у нас, как известно, есть довольно большие просторы неосвоенной Сибири и Дальнего Востока. Мне кажется, мы могли бы выбрать на Дальнем Востоке какое-то место и построить там зиккурат. Зиккурат, вот как древние шумеры строили, вот эту ступенчатую пирамиду, очень большую, чтобы ее было видно из космоса. Чтобы его было точно видно из космоса, нужно выжечь 1000 на 2 километра в тайгу, чтобы было такое большое, красивое,
ровное, круглое, чёрное. А этот уже, по-моему, шаг был сделан.
Ну, этот шаг уже, в принципе, в этом направлении работает, но хотел бы, чтобы эта деятельность была структурирована. Итак, мы выжигаем 2000 километров тайги ровным черным кругом. В центре стоит зиккурат огромной высоты, ранее такой никогда никем не строился.
Аналогов нет.
Да, аналогов нет, абсолютно. Это инновационное решение. И на этом зиккурате мы приносим человеческие жертвы. Человеческие жертвы, мы, ну, они, конечно, будут все делаться добровольно, потому что у нас сейчас вообще осень, осенний призыв. Я думаю, за какие-то бонусы к родителям, собственно, призывников можно вполне туда могут своих детей отправлять. Решается также вопрос гендерный, можно решить, потому что жертву можно приносить, ну, не только мальчиков, но и девочек. Можно массово там как-то.
Я считаю, и нужно, потому что иначе это сексизм какой-то.
Это во-первых. Во-вторых, это решит часть проблем с российским спортом, потому что проигравшую команду можно отправлять
на зиккурат. О, слушай, да, у меня уже была такая идея прикольная. Прекрасная Россия будущего, где останутся только самые кровавые виды спорта, в смысле обычные виды спорта. Там, чтобы было как-то интереснее приходить болеть, да, чтобы вот сидит стадион, не только один сектор фанатский там какой-то был, чтобы гостевая, а чтобы полстадиона за одну команду, полстадиона за другую, и всех болельщиков, ну, или выигравшие, или проигравшие, там уже по ходу дела решим, команды, чтобы, ну, всех как-то на зиккурат. И у многих, конечно, возникнет вопрос, откуда возьмется наполняемость стадионов, потому что, ну, кто ж туда пойдет, если тебя могут казнить после игры. Но я думаю, что это легко можно решить, потому что половину, как бы, ну, одну болельщиков одной команды мы казним, а болельщикам другой команды мы даем бесплатный билет на следующий матч.
И, ну, или тоже просто
и их шапку,
казним, и все.
И шапку. И тогда точно все придут на следующий раз, и это будет работать, я считаю.
Кроме того, это можно же сделать все принудительно, просто
сами пойдут.
Развить транспортную сеть страны, построить несколько прямых скоростных магистралей из Москвы к зиккурату на Дальний Восток и загружать туда жителей, допустим, столицы и центральных регионов страны массово в теплушки. Они будут ехать, плакать, мы сгоним детей со всех детских садов и школ страны, они будут стоять с цветами, махать, кидать их в эти, значит, вагоны, голодные москвичи будут ловить, есть цветы, плакать. Все будет очень, мне кажется, ярко, красиво. Мы украсим это все каким-нибудь на всем протяжении этого пути. На лэп можно повесить какие-то яркие полотна, разных радужных цветов,
да.
Баннеры, плакаты, портреты. Я еще думаю, сам зиккурат нужно. Вот сейчас памятник Примакову поставили некрасивый. Все памятники тоже в Москве можно срыть и просто сюда перенести и по периметру их там везде поставить. Разные. И в зависимости от твоего социального положения, в зависимости от суммы взятки, которую ты дал заранее жрецам, набираемым из местного населения, а также из детей чиновников класса А, ты решаешь, как бы, под какой конкретно статуей тебя зарежут. Хочешь, тебя зарежут под Сретельевским Петром, хочешь, под Примаковым, хочешь, ну, я не знаю, в мастерской Вучитича есть на Тимирязевской, там огромная голова Ленина двухметрового размера торчит над забором, можно под ней. Выбор богатый.
Ты представляешь, сколько на этом попилят?
Ну, само собой, ради этого-то все и задумывается-то, разумеется.
Как... Возможно, зиккурат даже появится когда-нибудь на новой купюре российской.
На единственной.
На единственной. Опять же, вот эти вот все новости будут, типа, мы зиккурат уже почти построили, уже вот эти 30 тысяч миллиардов почти освоены, но бакланы, понимаете, повредили крышу зиккурата. Что-нибудь в этом духе обязательно случится. Если мы говорим о Сибири, то там у нас, кроме пожаров, что у нас там, наводнение, блин, зиккураты будет смывать.
Ну, тоже можно их отремонтировать.
Тулумский зиккурат сильно пострадал от стихийного бедствия. Ну, Путин прилетел, обещал все исправить.
Ну, я-то ладно.
А исправлять с жертвоприношениями, естественно, тоже.
Я тут следил, конечно, изо всех сил за новостями, а ты был в
отпуске. А я нет, в том-то и дело, понимаешь? Я вот пока был в отпуске, я вообще ничего не читал. Расскажи, да.
Ну, ты же вроде посмотрел программу «Вести».
Да, я хотел влиться в это все, включил «Вести недели». Мне там рассказали, во-первых, что вот, да, памятник Примакову, очень важно. Во-вторых, рассказали, что у хохлов все плохо. В-третьих, про Украину немного рассказали. В-четвертых, про Зеленского. Очень интересная была программа. Что еще? А, да, там Киселев сказал, что студенты не нужны. Что вот студенты-гуманитарии, они учатся, потом по профессии не работают, идут протестовать, потому что дураки. Вот, как-то так. Такие новости, да, в нашей стране. То есть главное за неделю.
Из самых, так сказать, свежих новостей мы все, конечно, уже слышали про задержание обыски у Светова. Будем ли мы шутить про Светова? Нет, про людей, которые участвовали в записи подкастов МБХ Медиа, мы ни в коем случае не шутим. Вы можете сами послушать его подкаст. Он у нас есть. Но мы не можем обойти традиционную рубрику «Президент России». «Президент России Михаил Светов». Что мы ждем, например, от Михаила Светова? Ну, например, избирательный возраст с 13 лет.
Слушай,
не знаю.
Такому до такого даже Лимонов в свое время не додумался.
Что еще может быть при либертарианстве в России?
Дорог не может быть.
Да, дорог не может быть, потому что это очень больной вопрос, насколько я знаю, для либертарианства.
А что там еще у них хорошего? Ну, в смысле, вообще либертарианство...
Ну, там как бы вроде все можно, а потом оказывается, что ничего нельзя, потому что денег нет. Ну, вот, в принципе...
Люстрации, да?
Да, люстрации.
Что происходило-то? Что вот я тебе сейчас рассказал, что там было в «Вестях недели», там не было, по сути, особо ничего.
Не, ну, слушай, самого яркого, это, конечно, предложение всех посадить на 7 лет за рекламу марганцовки.
Вот, да, кстати, это единственная новость, которая пробилась через мою информационную блокаду в течение недели, что нейтральное отношение к марганцовке теперь будет...
Да, ты поторопился ее выкинуть. Для тех, кто пропустил случайно, Владимир Путин, президент нашей Российской Федерации, предложил ввести уголовный срок за пропаганду наркотиков в интернете. Окей, большие довольно сроки за пропаганду наркотиков в интернете, но благодаря нюансам нашего законодательства в списке наркотиков и прекурсоров к ним находятся такие вещи, как, например, марганцовка, уксусная кислота, серная кислота. Ну, серную кислоту там, может, не каждый покупает, а вот уксусная кислота я ее пока видел в каждом супермаркете, и что-то мне кажется, сейчас она закончится, потому что за нее 7 лет сейчас давать начнут, просто за упоминание в рецепте.
За нейтральное отношение к ней.
Да, еще следующий интересный момент, это предложение тоже свежайшее от того же, собственно, президента, другого у нас нет и не скоро будет, это предложение о замене вражеского ресурса Википедии на большую российскую энциклопедию. Мы думали об этом как-то посмеяться, но я обнаружил, что большая российская энциклопедия действительно существует.
Она, то есть там уже есть ведь онлайн режим,
да,
онлайн-версия, есть сайт.
И честно скажу, это вполне себе нормальная энциклопедия. Две статьи прочитал, ничего плохого не сказать.
А что с ней может быть? Потому, в смысле,
да.
Это ничего плохого не но...
да, сказать не могу, даже что-то новое узнал.
Это, блин, энциклопедия.
Поэтому вопрос встает, собственно, а зачем она уже есть? Что там менять-то будет?
Ну, осталось запретить Википедию.
А,
то есть,
ну,
раз
да,
уже
ну,
есть большая российская
энциклопедия. Ради возможности запретить, безусловно, конечно.
Зачем? Ну, потому что мы можем. Because I fucking can. Я могу запретить это, могу запретить то. Ну, нет смысла.
Еще всю неделю тоже, видимо, у всех осень происходит гигантское поступает количество сообщений о мошенничествах там бесконечных банковских. Кого-то там все время разводят и так далее. Я буквально... то ли в воскресенье, то ли в понедельник сам с этим столкнулся. Я сидел спокойно дома, раздался звонок, позвонил сильным кавказским акцентом мужчина, сказал, что его зовут Юрий Николаевич, назвал фамилию, представился представителем службы безопасности Сбербанка, после чего я послал его туда, куда я послал бы и настоящую службу безопасности Сбербанка. Но самым шокирующим было то, что мужчина тут же перезвонил и спросил меня, а ты что, обнаглел? Только другими словами. Вот такие вот беспардонные мошенники.
Не сталкивался. Хотя, нет, погоди, мне буквально вчера, да, в редакции, вы мне звонили и хотели узнать мое мнение о популярной музыке. Я, в принципе, его высказал, можно
сказать. Кто, телефонные мошенники? Знаете, мнение
популярное. Я сейчас воспринимаю любой звонок как телефонных мошенников, потому что бывали случаи, потому что действительно все участилось, если новости читать. Ой, погоди, была еще одна новость, которая прорвала мою информационную блокаду. От Маргариты Симоньян, которая давала интервью Ксении Собчак когда-то очень давно. Ксения его очень давно не выложила, выложила сейчас. И я когда готовился к подкасту, я вообще думал, знаешь, когда там, например, будешь мне что-нибудь говорить, как периодически говорить тебе, давай идти по списку и уходить с подкаста, потому что, по-моему, что-то примерно в этом духе на этом интервью и произошло. И как это прокомментировали все те, кто очень любит комментировать в интернете? Правильно, никак. Все вот эти замечательные каналы, которые постоянно репостят друг друга. Мне понравилась Маша Баронова, которая написала: «Я прокомментирую, я скажу все, что об этом думаю», и на следующий день сказала, что не будет ничего об этом говорить.
Ну, и с финального я уже упоминал о том, что сейчас осенний призыв, конечно, торжественно марширует по стране. Тут из печальных новостей это вот рядового Шамсудинова до сих пор вспоминают, который стрелял 8 сослуживцев. Ну, тут смешно вот сказать, конечно, нечего, но я могу вспомнить семейную историю, как мой старший брат решил ни за что в жизни не идти в армию. Я сам из семьи военнослужащих. Когда у меня семья перебиралась на крайний север с целью заработать дофига денег, у нас первым пунктом назначения должен был стать город Новый Уренгой, который я до сих пор не знаю, где находится. Мой старший брат, ему было тогда 6 лет, я только родился. Родители приехали, отдали его, пока там сами бегали по каким-то делам, на попечение сослуживцу отца дяди Сени. И дядя Сеня его водил, значит, по Новому Уренгою, все показывал. Тут у меня брат рассказывает, навстречу идет военнослужащий с абсолютно синим лицом и заплывшими глазами. Дядя Сеня, который был замполитом, говорит: «Рядовой, а что с вами случилось?» А тут отвечает: «Товарищ капитан, упал, честное слово». И брат сказал, что после этого я решил, что в армии мне делать нечего. Я решил то же самое чуть позже, в 92-м году, когда я смотрел увлекательный сюжет российского телевидения о том, как на острове Русский старослужащие несколько месяцев заставляли не старослужащих есть мыло, потому что все остальное они съели сами. И тоже подумал, что в армию мне не очень хочется.
Я подумал примерно так же, когда мне было через 14, по несчастному или счастливому совпадению состояния моего здоровья как раз-таки располагает к тому, чтобы в армию не ходить. Тем не менее, это надо было еще доказать.
Состояние здоровья и настроение.
Да.
Осеннее. У меня осеннее настроение, можно я не
пойду?
Да, поеду?
Я спрашивал на комиссии, пойдешь ты в армию, сказал нет, потому что не хочу. А потом были несколько сложных лет, когда ты доказываешь, что тебе туда
что ты действительно
нельзя.
Не хочешь, ну честно, не хочу. Ну, может, все-таки сходишь? Нет.
В общем, вот такой вот сегодня действительно.
Да, в общем, мы таким образом подвели итоги осени.
Это было немного странно, мы просто пролетели по всем темам. Если вам этот формат понравился, то мы обязательно его повторим, чтобы выразить ваши благожелательные отношения.
Солидарность с угнетенными народами Востока. Во, я тут тоже вставлю очередную историю. Давай. Потому что я вам для начала расскажу, зачем нужны дети. Они нужны, например, для двух факторов. Во-первых, если здесь ребенок, ты можешь творить дома вообще что угодно. Приводить домой сомнительных людей, заниматься сомнительными делами, да, или просто ничего не делать. Но если у тебя ты выходишь с ребенком, тебя все сразу умиляются, соседи, участковые и так далее. Это первый. Второй вариант, если тебе вдруг не о чем сказать, ты можешь начать рассказывать о детях, и тебя не будут перебивать из вежливости какое-то время. Вот я расскажу о детях. У меня сегодня ребенок утром ко мне пришла.
Примерно так сейчас и происходит.
Да, примерно так сейчас и происходит. Ко мне сегодня утром пришла ребенок и сказала, за невыполнение каких-то законных требований ребенка, пообещала меня отправить на рисовые поля. Меня это очень удивило, потому что у меня на стене висит флаг демократической Кампучи, он похож на экзотический сувенир с Востока, и люди, когда приходят в гости, они не сразу понимают, что это. Но я подумал, что ребенок как-то что-то разобрался, что ли? Но оказалось, что нет. Оказалось, она прочитала и посмотрела советскую детскую сказку «Королевство кривых зеркал». А там что происходит? Я не разобрался. Там люди работают на рисовых полях. Приезжает советская девочка и в конце аристократию буквальным образом дегуманизирует, превращает в животных неприятных. То есть это такая, как мне кажется, такая прямая отсылка к советским военным советникам в странах Юго-Восточной Азии, которую в детстве ты не считываешь. А я вот в взрослом возрасте понял весь смысл этой сказки, которая, как я даже погуглил, писалась вот при позднем Сталине, когда начался процесс деколонизации, освобождения Индии. И вот советских пионеров уже вот им говорили: ребята, там вот на рисовых полях вас очень ждут.
Просто я иногда когда думаю о твоей семье и твоих детях, и о том, какими они станут, мне интересно, мне хочется посмотреть, что будет дальше. А то, действительно, что они такие беззащитные перед твоей мозговой атакой? Если вам понравилось слушать наш сумбурный бред, наше обсуждение новостей, наши веселые истории из наших странных жизней, то обязательно так об этом и напишите в комментариях, поставьте лайки, классы и оценки там, где можно это сделать. Мы обязательно повторим.
Напомню, что классы вы можете поставить только в социальной сети «Одноклассники». Подписывайтесь, читайте нас там.
Да, подписывайтесь там, подписывайтесь везде, читайте везде, оставляйте комментарии, пишите, а лучше рисуйте.